Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно, то сколько?
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день, в эфире «Подстрочник», у микрофона Александр Донецкий. У нас сегодня в гостях театральный критик, арт-директор 24-го Пушкинского театрального фестиваля в Пскове Андрей Пронин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей. Здравствуйте.
И, разумеется, сегодня мы будем говорить о предстоящем фестивале, который начнется 3 февраля, а закончится 12-го.
Да.
Наш телефон 56-73-72, и все театралы, все, кто собирается на фестиваль, кто неравнодушен к театральному искусству, могут позвонить, задать какие-то вопросы нашему гостю. Андрей, ну начнем сразу, как говорится, с места в карьер, о фестивале. Вот мне кажется, что этот фестиваль беспрецедентный. Во-первых, по числу участников, во-вторых, по времени протекания, так сказать. То есть он самый длинный, такой длительный. Раньше, я помню, фестивали в Пскове умещались там в 5 дней, в 6 дней максимум. А этот, ну, я не знаю, сколько мы смотрим, вот, тоже длинный. Неделя.
10 дней.
10 дней даже. Неделя и 3 дня. Вот как так получилось у вас? Ведь наверняка были какие-то сложности. Вот приоткройте завесу тайны.
Ну, получилось так как-то стихийно, честно говоря. То есть, что-то мы генерировали идеи в больших количествах. И звали какие-то театры. Стала рождаться какая-то концепция фестиваля. Ну, а наш продюсер Месхиев Дмитрий Дмитриевич, вместо того, чтобы сказать нам, давайте-ка все это в мусорную корзину выбросим, он взял это и поддержал. И так вот получился такой огромный фестиваль. Действительно, фестиваль довольно крупный, и по российским меркам таких фестивалей в регионах очень немного. То есть, там 19 крупных сценических событий только.
Да, да. Вот это меня удивило.
Не касаясь офф-программы.
Плюс еще конференция научная, плюс...
Лекторий. Выставка.
Да, выставка.
Но и лаборатория молодой режиссуры.
Да, вот давайте обо всем этом поговорим. Но начнем с программы. Вот я понимаю, что вы всем гордитесь, все, что вы представили. Но все-таки, если выделить какие-то имена, названия, театры, спектакли...
Ну, я не могу сказать, что я всем горжусь. Да. Тут, конечно, спектакли, которые приедут, они все хорошие, все замечательные спектакли, но, естественно, что выбор этих спектаклей, он во многом был связан и с некими условиями, да, которые, так сказать, действительность нам предоставляет, с предлагаемыми обстоятельствами. Тут не очень простая площадка, да, в Пскове. К сожалению, какие-то спектакли крупной формы, сценической, здесь показать невозможно.
Потому что маленькая сцена.
Потому что маленькая сцена, к сожалению. Да, это большая беда.
Да.
Вот. Поэтому тут приходилось искать какие-то спектакли, к которым эта сцена подойдет. Да? Приходилось искать какие-то спектакли, которые, опять-таки, у нас есть деньги привезти, или у театров есть деньги собственные, чтобы приехать. Да? Поэтому, конечно, программа эта во многом является компромиссом с действительностью. Но это хорошие спектакли. Все это хорошие спектакли. Спектакли по русской классике, спектакли по Пушкину. Спектакли, представляющие современный театр. Да, то есть, тут, в общем, нет какой-то рутины, нет каких-то отживших художественных приемов, которые так сказать, уже давно не носят. Вот. И это все относительно новые спектакли, что, в общем, для фестиваля важно. Да? Для того, чтобы Псковский фестиваль не зачах, для того, чтобы он развивался, для того, чтобы на международной, на российской карте фестивалей он имел какой-то авторитет, важно, чтобы спектакли были новыми. Это условие мы соблюли.
Новые – это значит премьерные, по сути?
Да, премьерные спектакли. Ну, у нас практически большинство спектаклей – это премьеры прошлого года. Да, какие-то спектакли, ну, буквально там, вот «Смерть Тарелкина», «Приют комедианта», она вышла перед Новым годом, да, совсем новый спектакль. В этом отношении у нас все очень респектабельно. Что же касается каких-то пиков программы, да, да. Ну, они, конечно, у каждого свои. То есть тут кому-то, может быть, там кукольный формат будет интереснее, кому-то там небольшой драматический театр, кому-то что-то еще. Но я все-таки обращу внимание на два спектакля, которые являются номинантами нынешней «Золотой маски». Это «Записки юного врача» Григория Михайловича Козлова, театр-мастерская из Петербурга. И это «Снегурочка» Галины Пьяновой из Новосибирского театра «Старый дом». Вот. Два эти спектакля имеют все шансы получить высшую театральную награду страны. И большая радость для меня, и я надеюсь, и для псковичей тоже, то, что эти, значит, спектакли приедут и будут здесь показаны.
А в чем их новаторство, этих спектаклей?
Ну, тут о новаторстве, наверное, можно говорить только в отношении «Снегурочки», потому что «Записки юного врача» спектакль не новаторский, но спектакль зато, так сказать, очень успешный, очень удачный.
Это же моноспектакль, да?
Это моноспектакль.
Интересно, вот моноспектакль, по каким критериям он, как бы это сказать, предъявляет, так сказать, свою вот эту некую необычность, да, и претензию на «Золотую маску»? Вот мне интересно.
Ну, просто все в этом спектакле сложилось, да, то есть…
Режиссура, актер, да?
Режиссура, актер. Надо сказать, что вот Козлов, он вообще большой мастер именно моножанра. И одни из лучших его спектаклей были сделаны им еще в юности с Алексеем Девотченко. Это концерт для фортепиано с артистом, «Дневник провинциала» в Петербурге. И в этом спектакле, в «Записках юного врача», много очень цитат из этих ранних спектаклей. И спектакль посвящен памяти Девотченко.
Сценических цитат.
Да, сценических цитат. Вот. И то, что вот здесь Григорий Михайлович сделал с молодым актером Максимом Блиновым, кстати говоря, актером МХАТа. Вот, МХАТа у нас нету на фестивале, а актер МХАТа есть. И не один, кстати говоря. Это не только, конечно, история про врача, да, которая описана Булгаковым, о том, как там молодой доктор приезжает, делает какие-то свои первые операции. Это, в общем, история и про артиста, там есть такое в подтексте. Да? Про ответственность артиста, про то, как ему страшно выходить к публике, про то, как он чувствует себя невооруженным, ненаученным, про какие-то этические обязательства перед зрителем. То есть, вот сюда такой подтекст острый Козлов в этот спектакль вписал. Это спектакль, в общем, и об артистическом ремесле, и недаром он памяти Девотченко посвящен. Вот. Ну, и у него масса достоинств, начиная там от композиции, заканчивая актерской игрой, наполненностью актера, там интересная очень сценография, интересная инсценировка, которую сделал сам Максим Блинов, молодой актер. Вот. Соответственно, этот спектакль всем я готов порекомендовать. Ну, вот боюсь, что уже билеты проданы на него.
Да. Да.
Ну, может, там как-то еще кто-то что-то вернет, или будет какая-то возможность просочиться. Вот. На «Снегурочку» еще не проданы. Это Александр Манацков такой есть. Который,
композитор.
Да, композитор, который к нам приедет и будет участником «Печного действа» в приказных палатах Псковского Кремля. Он написал оперу «Снегурочка» по мотивам знаменитой пьесы Островского. Это очень своеобразная опера, это шумовая опера. Там есть одна вокальная партия, это «Снегурочка» поет.
А шумовая – это что значит?
Шумовая, там шумы извлекаются из различных предметов.
Пила, да?
Ну, вот пилы как таковой там нету, там есть целлофановые пакеты, там есть какие-то палочки, там есть музыкальные инструменты, но они используются тоже так неортодоксально, скажем. И суть этой оперы в том, что это сценическая опера, как говорил Стокхаузен. То есть там нет оркестра. Сами актеры, играя спектакль, извлекают эти звуки. Вот. Я надеюсь, так сказать, на толерантность псковского зрителя к этому спектаклю. Он непростой, но в Новосибирске я видел, как его смотрят с огромным интересом люди. Да? И я надеюсь, что и здесь тоже его с большим интересом посмотрят. Он отчаянно талантливый, очень успешный. Там масса интересных составляющих в этом спектакле. Это не только музыка, да, но это и хореография, которая поставлена Олегом Жуковским, знаменитым хореографом. Это интереснейшая сценография. То есть, там фактически актеры, опять же, строят какие-то конструкции из досок прямо на сцене, да, на пустой сцене
вот это
во
то,
время
что...
спектакля.
Это то, что называется актуальное искусство, да,
ну,
по существу? Вот вы так описываете, я начинаю как бы...
Ну, это все-таки театр. Но это достаточно актуальный, конечно, театр. Достаточно актуальный.
Вы прямо заинтриговали, надо сказать.
Ну, это очень талантливый спектакль. И там есть много каких-то смыслов интереснейших в этом спектакле. То есть, если внимательно его смотреть, то там много чего можно разглядеть. В частности, и на тему возрождения национальной культуры. То есть, вот как ее следует возрождать, и что такое настоящее возрождение национальной культуры, а что такое фейковое эрзац-возрождение, да, которое только делается для денег и для шоу. Вот. Там такой довольно печальный финал у этого спектакля. Ну, это вот, кто придет, сами они это увидят. Да? То есть, там есть какое-то актуальное звучание, которое актуальное не только в смысле искусства, но и в смысле тех проблем, которые нас сегодня всех волнуют.
Все это достаточно неожиданно, надо сказать. Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Пронин, арт-директор фестиваля, Пушкинского театрального фестиваля. А вот небольшой драматический театр. Название такое как бы... контрастирующая с большим, да, драматическим театром. Вот не могли бы вы про братьев Карамазовых рассказать?
Ну, небольшой нам драматический покажет. Театр, насколько я знаю, впервые будет в Пскове. Да. Да. Но это отчасти такая ирония в этом названии. Театр, конечно, он не такое финансирование имеет, и судьба у него куда более сложная, чем у большого драматического. И актеры этого театра, они сами себе и монтировщики, и, в общем, во многом на энтузиазме.
Это тоже такой артхаус, да?
Ну, если, так сказать, это противопоставлять каким-то антрепризам, вроде там «Шашни старого козла», то, конечно, артхаус, да? Хотя, ну, это достаточно доступное искусство. Ну, каких-то, честно говоря, вот сверхрадикальных экспериментов мы сюда не привозили, да? Просто Лев Борисович Оренбург, создатель этого театра, он ученик Товстоногова тоже. Да? Поэтому ну вот его мастер был в Большом драматическом театре, а у Льва Борисовича небольшой драматический театр. У него очень интересная судьба, он замечательный режиссер, но тоже его там по жизненной стезе повозило. Он был и таксистом, был и стоматологом одно время. Вот. Его спектакли тоже «Золотой маской» увенчивались, и знаменитую «Грозу» он поставил в Магнитогорске, совершенно упоительный спектакль. Но у Оренбурга такой своеобразный очень творческий почерк, то есть очень острый, очень физиологичный. Его спектакли складываются из трагифарсовых таких этюдов, да? То есть все его герои ну, своего рода недотёпы на грани нервного срыва. И это очень идет Достоевскому, в котором тоже во всех его произведениях есть элемент фарса, есть элемент вот этого бульварного преувеличения, как писал Бахтин, скандала. Да?
Да, да.
И вот фантазия на тему Карамазовых, ну, для тех, кто Достоевского понимает и чувствует, она будет интересна очень. Тем паче, что там... Эдинбург позволяет себе делать какие-то предположения на тему альтернативного финала. У него там Митя Карамазов то ли уезжает в Америку, то ли не уезжает. Да? Ну, и это появление вот этой темы Америки тут же наводит на мысли о Свидригайлове, который тоже хотел уехать в Америку. То есть, как будто бы уже финал спектакля происходит на том свете. Да? И при всем при том, что спектакль этот достаточно интеллектуально насыщенный, он очень смешной. Mm-hmm. То есть, я никогда не представлял себе, что Достоевский может быть таким смешным. Вот, при всем, так сказать, трагизме проблематики. Вот. Ну, и важно еще то, что это играют молодые ребята. Это выпускники его актерского курса. И в этом спектакле есть вот эта вот молодая энергия. Девочки, пацаны, там, 23-24 лет. Все, конечно, вот такие вот юношеские, молодежные спектакли, они обладают совершенно особым вот этим вот драйвом.
Да, ну и, конечно, Коляда театр. Разумеется, мне кажется, для большинства наших радиослушателей это такое название... Ну, достаточно известная, даже популярная.
Ну, надеюсь
на, слуху,
на это.
По крайней мере.
Надеюсь.
А ведь мне, Коляда вот театр тоже очень своеобразный.
Продажи на фальшивый купон мне не очень нравятся, да? Честно говоря, да.
Ну, тогда, наверное, есть смысл рассказать об этом спектакле.
Ну, Коляда театр, я думаю, что вот уже за приезд Коляда театра вряд ли нас кто-то пожурит здесь, потому что давно, конечно, этому театру следовало приехать в Псков, и псковичам давно следовало с ним познакомиться. Это театр драматурга Николая Коляды, который в какой-то момент, будучи актером Екатеринбургского театра драмы, Свердловского театра драмы, стал ставить спектакли. По своим пьесам сначала, потому что его безумно раздражало, как режиссеры коверкают его пьесы. Вот. А потом из этого родился маленький театрик в подвальчике самостоятельный. Потом они переехали в другое, более крупное здание. Теперь вот им дали уже здание совсем большое. Вот. И это уже такая...
И филиал в Москве открывается, насколько я знаю.
И даже филиал в Москве открывается у них. То есть, это уже такая империя. При всем при том, что театр не государственный. И Николай Владимирович, он, так сказать, существует на самоокупаемости и самофинансировании. Он еще и менеджер. Замечательный. Ну, все, кто придет на его спектакль, смогут с ним познакомиться.
Кстати, потому, будет еще мастер-класс, насколько я знаю.
Будет,
да?
Творческая встреча
творческая
с ним.
Встреча.
Да, после фальшивого купона как раз. Он всегда стоит в фойе, продает свои книги, всем подписывает, кто хочет, со всеми здоровается. Вот. А театр его, он уникален тем, что это такой театр... Ну, вот, иначе как словом «народный» его не назовешь. Народный не в смысле непрофессиональный, а в смысле театр не снобистский. Театр, адресованный именно к простому человеку. Причем Коляда умудряется это делать не пошло, не глупо. Да? Для него очень важны какие-то вот эти элементы нашей простой обыденной жизни. Эти песни, эти какие-то, значит, предметы, которые обычно считаются признаками мещанства, какие-то эти коврики, кошки-копилки. Он смотрит через вот этот колорит жизни простого обывателя, поэтизируя ее, эту жизнь, да, на все произведения мировой литературы. И это на самом деле очень интересная, поэтическая, высокая позиция. И у этого театра всегда есть поклонники в каждом городе. То есть, в Москве вот сейчас они гастролируют 3 недели по 4 спектакля в день, и все время аншлаги. Да? Я думаю, что и в Пскове тоже найдутся те люди, которые, как только, значит, выйдут эти ребята все на сцену и запоют, верила я, да, песню, вот тут же, значит, души будут растоплены, и раз и навсегда Коляда их завоюет.
Уточним, что Коляда театр приезжает к нам после московских гастролей, да?
Как я понимаю. Да, они приезжают после московских гастролей, они сыграют «Пиковую даму».
Тоже довольно странный, судя по описанию, спектакль.
Ну,
на немецком языке.
Он не странный, это пьеса Коляды «Тройка, семерка, туз». которую во многих театрах ставили, да, фантазия на тему «Пиковой дамы». Ну, для него здесь как бы важна тема Родины и Германа, немца в чужой стране. Да? И он тут, вот, в общем, задается вопросом, да, как бы, что русскому хорошо, а чего немцу смерть, да? И почему мы живем, значит, на своей родине, а мечтаем о каких-то иных странах. Там вот графиня Германофилка, например, такая. Но он это немножечко вот в отношении России и Германии так повернул. Да, там звучит много слов на немецком языке в этом спектакле. «Фальшивый купон» – спектакль более строгий, более трагический. По-моему, очень удачный спектакль, замечательный совершенно. Вот. Это такая нравоучительная повесть Толстого поздняя о том, как один маленький грех приводит к цепочке многих-многих-многих грехов. Ну и здесь, в общем, Коляда превратил в такое философское повествование вообще о смысле жизни, о спасении души. И там есть очень пронзительный диалог между следователем Махиным и убийцей Пелагеюшкиным в исполнении двух замечательных актеров Олега Ягодина и Константина Итунина. Вот. Вообще говоря, то, что Олег приедет, это совершенно замечательно, потому что это прекрасный актер, его в фильме «Орлеан» могли видеть. Он солист рок-группы «Курара», опять-таки поклонники рока его должны знать. Он ведущий артист Коляда театра, и он выдающийся артист, конечно. Он будет и Германа в «Пиковой даме» играть, и Махина в «Фальшивом купоне».
Вот все, о чем вы говорите, это своего рода такое отталкивание от классики, да, от русской классики, ее развития,
да,
по существу.
Да.
То есть, с одной стороны, идея фестиваля, как я ее понял, это некая панорама современного театра русского. А вторая, как бы, идея – это некая интерпретация, да, или как это еще можно, переосмысление или... введение ее в некий новый актуальный контекст, да, нашей жизни.
Ну, так, собственно, вот так, да, театр это, в общем, ну, по крайней мере, режиссерский театр 20 века на этом всегда и строился. На интерпретации каких-то классических образцов. Да? И сейчас вот у нас возникают, конечно, какие-то новые формы театра. Перформативный театр, театр неинтерпретационный. Но таких каких-то вот сложных вещей мы... в эту программу не включали. А здесь, да, это русская классика, Пушкин, и это какие-то фантазии достаточно респектабельные, то есть не глупые, не лобовые, а достаточно интеллектуальные, достаточно, значит, оснащенные какой-то эрудицией, талантом, фантазией на тему классики.
И практически все спектакли, которые вы представляете, вы видели, да? То есть...
Да, да, да.
Угу. А вот какие-то, может быть, вещи неожиданные для вас здесь будут? Вот сюрпризы какие-то? Или программа полностью...
Надеюсь, что нет.
Под контролем?
Надеюсь, да? Надеюсь, что не будет. Хотя...
Ну, вот, например, кукольный формат. Я присутствовал на пресс-конференции, да, которая была в прошлую пятницу. И вот кукольный формат меня вот тоже вот режиссер заинтриговал своим спектаклем. Я так понял, что он еще, в принципе, не готов даже. То есть, он находится в процессе создания. Там была премьера, и они сейчас вот делают некий новый спектакль.
Да, но они были не очень довольны этим спектаклем.
В Пскове они собираются показать совершенно что-то новое.
Они, насколько я знаю, его, этого я не видел, что с ним стало.
Да.
Да. Аня Викторова... собственно, художественный руководитель, ага, этого театра, племянница Тимура Бекмамбетова, который, собственно, при помощи которого, да, этот театр и возник. Вот. Она такая самоедка, и ей не очень понравилось, как у нее эта «Пиковая дама» вышла. И, значит, она сейчас как-то ее переделала, там появились новые куклы. Да, вот это я посмотрю тоже вместе со зрителями на фестивале. Надеюсь, что спектакль стал лучше, ярче, потому что, конечно, кукольный формат – один из лучших кукольных театров России.
Но я так понял, что это тоже некая фантазия, да, на тему
«Пиковой дамы»? Ну, конечно, но Да, ну, все хорошие спектакли, это всегда.
Но у нас
в
будет
три... смысле фантазии.
Три пиковых дам. Можно будет подумать, еще Псковская.
Можно подумать, что у Товстоногова были не фантазии. Да? И у Печенежского Юрия.
А Псковскую вы видели, да?
Нет,
нет?
Не видел.
Вот видите, сюрприз.
Да, но это премьера, да?
Да,
премьера. Но, насколько я знаю, там тоже какие-то фантазии. Там какие-то медсестры появились, что-то там такое до меня доходило, да, что тоже спектакль будет необычный, интересный. Нет, ну без фантазии театр не существует.
Не, ну как же, есть, как это, малый театр, да?
И в малом театре тоже все есть фантазия.
Ну это я так, как некий предел, да?
Нет, нет, нет,
в другую сторону.
В малом театре до черта фантазии, только она не всегда очень удачная.
Я напоминаю, что у нас в эфире программа «Подстрочник», в гостях Андрей Пронин. Известный театральный критик, арт-директор 24-го Пушкинского фестиваля. Давайте поговорим о печном действии. Вот мне показалось, что ну, как-то очень что-то такое необычное ждет псковского зрителя. Необычное, ну, в каком смысле? Нечто вообще даже ну, экстраординарное, я бы даже сказал.
Ну, это
то
правда,
есть, да. И на самом деле, мне кажется, 99% вообще вот слушателей наших, они даже никогда не слышали такого словосочетания «печное действие». Вот что это такое?
Ну, я думаю, что
ну, может быть, только те, которые
слышали, да?
знают вот, литургию, да? Ну, то есть, как-то вот углублялись в церковную жизнь, да, в религиозную, может быть, они знают, но таких людей на самом деле немного. А вот здесь что вот ожидает? Вот действительно...
Ну, вот расскажу. Значит, сначала мы придумали пригласить Снегурочку. И поняли, что приедет все равно Александр Моноцков сюда, в Псков. И вспомнили вместе с моей коллегой Аленой Карась, с которой вместе мы работали в «Золотой маске», ездили в поездки, вспомнили о том, что Моноцков имеет еще и отношение к ансамблю древнерусской музыки «Сирин» под руководством Андрея Котова. И Алена так мечтательно сказала, а вот бы здорово печное действо, которое они показывали в России всего два раза, да, и один раз в Польше. Вот бы этот грандиозный проект, да на Псковский фестиваль. И, как ни удивительно, нам это удалось. Угу. При всем при том, что фестиваль у нас в этом году небогатый, и несмотря на то, что программа очень большая, каких-то дополнительных субсидий от Минкульта мы не получили, хотя надеялись на это. Вот. Но мы нашли спонсора. Благодаря компании «Арсленд», огромное ей спасибо. Вот это печное действо состоится в полном объеме. 23 певца приезжают из Москвы.
Так это, а вот что это, если в двух
словах? Это церковный богослужебный чин, существовавший в средние века.
И реконструированный, как бы, да?
Да,
как
он был запрещен Петром Первым. Но Петр Первый вообще, как мы знаем, он к русскому православию относился без особой любви, да, и он много что, включая там патриарший, например, титул, много что упразднил. И вот этот вот тоже чин, который его очень раздражал, потому что это была очень длинная церковная служба, она необычайно длинная. Мы вот сейчас решаем тоже вопрос, как быть с теми, кто захочет уйти или выйти. По-видимому, мы как-то там это организуем, чтобы можно было выходить-заходить. Потому что это, естественно, идет без антракта 3,5 часа.
Это будет в приказной палате?
Да, да.
Да, там интересно, как вот. Войти.
Ну вот какую-то такую опцию мы предусмотрим. Потому что, конечно, это очень сложно, 3,5 часа без туалета. Вот. Но событие действительно уникальное, потому что это восстановлено по круговым нотам, по рукописям 17 века. Полиной Терентьевой восстановлено, Андреем Котовым восстановлено. И это, значит, чин, который исполнялся далеко не во всех церквах, потому что он требовал вокальной виртуозности. Поэтому приезжают замечательные певцы, которые способны, значит, это многогласие здесь соблюсти. Ну, и там будут и элементы и, значит, сценического показа. То есть, это не просто концертное исполнение, но там будет и, значит, некая
мистерия.
Схематическая, да. Ну, конечно, тут это все-таки не храмовое действие,
ну, да.
То есть, конечно, имитировать богослужение мы не будем в кощунство такое впадать, да. Но это все-таки будет что-то вроде театра. То есть, это такая театрализованное все-таки действие, да, которое... будет отчасти напоминать о том, что происходило в храме в, значит, 16-17 веке на Рождество, когда этот чин служили.
А я вот читал, что к этому действу всегда очень долго готовились, да, то есть вот в определенном каком-то храме, и не каждый храм себе мог это позволить, да,
да,
то есть
да,
это
да.
Такая очень действительно уникальная история.
Это уникальная история, но и особенно она, конечно, уникальна для 21 века, потому что практически вот три раза они это исполняли. И четвертый раз будет в Пскове.
Но это, вне сомнения, событие, да. Я так понимаю, что к этому событию привязана и научная конференция, которая будет называться...
Литургия и театр.
Да, литургия и театр.
Ну, отчасти это связано с тем, что мы хотели вернуть фестивалю утраченную в последние годы научную компоненту. Вот. А, значит, устраивать какое-то обсуждение спектаклей. Как первоначально думали, позовем пушкинистов, будем устраивать обсуждение спектаклей. Угу. Как нам показалось, что это скучновато. Отчасти и потому, что по новой, значит, концепции фестиваля, которая, мне кажется, абсолютно правильной, тут у нас не только Пушкин, да, отчасти и потому, что, ну, тут как-то нет повода для научной мысли все-таки, да, когда мы сидим и обсуждаем какой-то спектакль, да, ну, это все-таки какая-то немножко плоская история. Хотелось что-то сделать такое неожиданное. Да? И вот так как религиозная тема уже возникла на фестивале, да, то мы подумали, а почему бы нам не сделать такую уникальную историю, конференцию для театроведов с одной стороны, гуманитарных светских ученых с другой стороны и для церковных ученых с третьей.
Ну, конференция предполагает ученых.
Да.
Много ли приедет ученых? Кто будет участвовать?
Десяток ученых приезжает. Конференцию эту придумала Алена Карась, и она пригласила ведущих специалистов. Это и специалисты из Пушкинского дома, и из Высшей школы экономики. Это отец Павел Хандзинский из Свято-Троицкого университета. Это один из ведущих церковных ученых. И тема его доклада как раз очень интересна в свете вот нынешних дискуссий об Исаакиевском соборе. Музей и храм. Культ культуры или культура культа. То есть, вот как раз на эти вот темы, которые сейчас профанно обсуждаются в Фейсбуке, он сделает с точки зрения церковной науки некое всеобъемлющее заявление. Там будет и прекрасный театровед Маргарита Ванишова из Ярославля, которая, кстати говоря, не так давно совершила удивительное научное открытие. Она, осматривая ярославские церкви, нашла портрет Федора Волкова, потому что он позировал для одной из фресок. И вот она это вычислила и нашла, как он выглядел. Да? Ну, это будет чрезвычайно интересно. Здесь и псковичи, и псковские ученые примут участие. Курбатов, насколько я знаю, примет участие в конференции. Он изъявил желание. Придут и местные батюшки. И я думаю, что мы будем на этой конференции наблюдать и интересное, так сказать, научное соитие церкви и светской науки, и обсуждение каких-то вопросов возможного сотрудничества театра и церкви, обсуждение каких-то общих истоков и церковного обряда, и светского театра. И мне кажется, что это очень хорошо в наши дни, когда, по-моему, как-то искусственно кем-то провоцируется противостояние между церковью и светским обществом. Какие-то есть силы, которые к этому толкают и с одной стороны, какие-то есть силы и с другой стороны, которые к этому толкают. Это далеко ведь не всем нравится. Да? И в том числе и в церкви это далеко не всем нравится. Поэтому я думаю, что это очень хороший будет такой мирная альтернатива, да? Когда там где-то люди ссорятся.
Да, и все желающие смогут присоединиться, да, в принципе?
Да,
насколько я понимаю, можно это записаться.
Это открытое мероприятие, на него можно записаться. Первый день оно будет в Пушкинских горах. И туда можно будет приехать вместе с участниками конференции желающим. Второй день, 11-го, оно будет в медиахолле театра. Вот. Такое, по-моему, вполне душеспасительное и богоугодное, и интеллектуально угодное событие.
Но все-таки для избранных, мне кажется, ну, в каком-то смысле.
Я не знаю, ну, для любопытных.
Для любопытных.
Там разные,
да,
темы тоже. Там какие-то темы вот меня безумно как-то возбудили. Например,
да? Например?
Ну, вот про духовную эволюцию Пушкина в 20-е годы, про изменение его мировоззрения. Или совершенно обескураживающая тема «Жития святых как источник для гоголевского ревизора». Я даже не представляю себе, где там «Жития святых» могут быть в ревизоре гоголевском. Я приду, обязательно послушаю.
Ну и проект Олега Лаевского, да, это еще одна составляющая фестиваля. И причем самое интересное, что зрители смогут увидеть это.
Да.
Да,
да,
вот,
да,
расскажите,
да,
пожалуйста.
Олег Семенович Лаевский, он такой крупный у нас специалист по внедрению молодой режиссуры в российские стационарные театры. В принципе, это вот его такое ноу-хау. И, насколько я знаю, уже и за границей заинтересовались этим методом Лаевского. Он сейчас проводил лабораторию в Румынии, например. Его зовут и в другие зарубежные страны.
Он говорит такого... о проектировании, да, театра?
Да.
У него так тема заявлена.
Ну, это тема его лекции. Угу. Да. А вот что касается лаборатории, то тут история простая. Режиссеры получают какие-то темы молодые. У нас будет 3 режиссера. Приезжают, и за 3-4 дня они с актерами труппы делают эскиз
Псковского драматического театра.
Псковского драматического
Получается,
театра.
Что наши актеры будут задействованы в этом фестивале вот прямо вот вживую, что называется,
да,
плотно.
Да, 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 да. И это и для режиссеров такой экстремальный, но сильный опыт. И это для актеров интересный опыт. Потому что, ну, для актеров всегда важно получить новую роль и попробовать что-то с новым режиссером. Это всегда интересно, всегда важно. Они ворчат, ругаются, говорят, нам это не надо, а на самом-то деле им это надо.
Но это же читки, так вот, если
нет,
по большому счету сказать.
Нет, это не читки. Это совершенно другая история. То есть, тут наша задача не какие-то новые пьесы показать. Моцарта и Сальери, и «Капитанскую дочку» все читали и без нас.
А, вот, правильно.
Тут вот как раз попытка сделать спектакль. То есть, это из подбора режиссер берет какую-то декорацию, специально ничего не строится, бюджет ноль, да? Костюмы из того, что есть в театре. И на самом деле, действительно, это, как выясняется, можно сделать за 3-4 дня. Ну, не всегда актеры успевают выучить текст, иногда подглядывают в бумажку, да? Но общая конфигурация будущего спектакля уже возникает. И чем это еще хорошо? Тем, что и художественное руководство театра, и зрители, и критики уже примерно понимают, какой спектакль из этого может получиться. Да? И тот же самый Кладько Александр Иванович, худрук Псковской драмы, он посмотрит и поймет, нужен такой ему спектакль или не нужен. Если нужен такой спектакль, то спектакль этот можно дальше доделывать. Если не нужен, то можно интеллигентно расстаться. И зрители проголосуют, нужен такой спектакль им или не нужен.
А зрители придут, да?
Да, да, да. Это,
и билеты продаются?
Билеты продаются по смешной цене 280 рублей.
Угу. Я вообще-то напомню нашим радиослушателям, что этот проект Олега Лаевского уже осуществлялся в Пскове в 2010 году. Он сюда приезжал. Это называлось «Драм-десант», насколько я помню. И здесь действительно репетировалось несколько пьес. Вот, ну, таких... такого новаторского, таких новых...
Да, да, я читал про это. Ну, видите, там во многом...
Это был не Пушкин, конечно.
Как я понимаю, там во многом был конфликт, так сказать, с огромным количеством ненормативной лексики,
да,
в пьесе Наташи Ворожбит «Демоны».
«Демоны», да.
Да.
Мне очень понравилось,
этой пьесе,
я вам честно скажу.
В этой пьесе действительно очень много ненормативной лексики. Вот. А другая пьеса там, по-моему, была «История медведей-панда» Вишняка, да, румынского драматурга, очень плохая пьеса. Ну, то есть там, по-моему, в основном о пьесах шла речь. Я сам там не был, но я читал прессу. Да. Там в основном шло обсуждение именно пьес. То есть, могут эти пьесы идти в Пскове, не могут. Здесь у нас нас все-таки пойдет немножечко другой разговор. Здесь у нас пойдет разговор именно о видении молодых режиссеров, о том, как они видят Пушкина, как они считают возможным его преподнести так, чтобы это было живо, интересно, актуально. Вот, то есть здесь речь пойдет о так называемом прочтении молодых режиссеров. Один из них – это Дмитрий Крестьянкин, выпускник, значит, Красовского, такого профессора из Петербурга. Сам он родом из Тулы, и в Туле он там местная знаменитость. Он и основатель поэтического клуба, и актер там сразу двух театров, и лидер местной рок-группы. Научился в Петербурге, вот сейчас закончил. Пока у него не очень большой провинанс, он один только спектакль выпустил. Он выбрал Моцарта и Сальери. Ага. Есть Николай Русский, ученик Фельштинского Вениамина Михайловича. Ну, это интересный очень парень. Он по первому образованию филолог, кандидат филологических наук. Вот. По второму режиссер. Он сам пишет рассказы и ставит по ним спектакли. У него в Петербурге два уже спектакля по собственным произведениям коллеги «Снег любви». Выбрал он «Капитанскую дочку». Интересно, неожиданно, довольно такой, причем это материал большой, как уж он его ужмет в один эскиз, не знаю.
И они сами делают инсценировки, да?
Да, они сами делают инсценировки. Вот. И третий, Петя Чижов, однокурсник Коли, сейчас вот выпустил в Театре на Литейном в Петербурге спектакль «Антарктида». Тоже молодой режиссер, подающий надежды. Он вообще выбрал неожиданный совершенно материал. Он выбрал сказ Бориса Шергина «Пинежский Пушкин».
А это что такое?
Такой замечательный есть архангельский был писатель, наряду с Писаховым Шергин. И вот он рассказывал местной сказительнице Соломониде Черной о Пушкине. Она все это странным образом переварила, и значит, он записал, что она поняла. И вот родился такой странный сказ о Пушкине, о царе Первом Николае, который хотел Пушкина угробить, чтобы отнять его жену Наташу, о Дантесте, которого он специально послал убить Пушкина, о Ленине, который книги Пушкина обожал, к сердцу прижимал и целовал. И вот этот вот странный текст, значит, берет за основу Петр, но, насколько я знаю, он какие-то и другие произведения Шергина хочет использовать. Кстати сказать, в спектакле Бориса Бирмана «Пушкин, Пушкин, Пуш», который... Ну, там сложно у него. Кин Пушкин, такой бесконечный.
Это некая такая абракадабра повторяющаяся, получается?
Вот. В этом спектакле тоже использован пинежский Пушкин Шергина, так что это произведение не один раз у нас будет звучать.
Да, действительно, получается, и здесь тоже интересно. Ну, и выставки, насколько я понимаю... Одна выставка или две?
Одна выставка – это «Сестры Арендт».
Тоже что-то такое необычное. Я вот посмотрел презентацию.
Да, но это тут я, честно говоря, совсем не специалист, да, потому что я эту выставку не курировал никоим образом. Я сам с большим интересом ее посмотрю. Но, как я понимаю, это что-то вроде альтернативного будущего Пушкина. Да? То есть, если бы Александр Сергеевич не погиб, да, как бы могла его жизнь дальше продолжаться?
И какие-то артефакты,
Какие-то артефакты сочиненные, да, то есть такой вот элемент мистификации есть в этом.
А там нет текста? В смысле, это не будет сопровождаться каким-то текстом? Это не концептуальная выставка?
Ну, вот врать не буду, не знаю. А-а-а. Врать не буду. Сестры еще не приехали, и мы до конца, так сказать, структуру выставки не знаем. С завтрашнего, где-то послезавтрашнего дня она будет выставляться, чтобы 3 числа ее открыть.
У нас остается не так много времени. Я на всякий случай напоминаю радиослушателям о том, что наш телефон 56-73-72. Быть может, кто-то еще все-таки захочет позвонить и что-то спросить у арт-директора Пушкинского, 24-го Пушкинского фестиваля Андрея
Пронина. Я, вы знаете, хочу вот особое внимание обратить на лекции.
Да?
Все у нас очень хорошие лекции в этом году.
А вот расскажите, да. Лектории, да, вы говорили.
Я ужасно рад, что приезжают люди со всей России. То есть, что вот фестиваль действительно всероссийский. Потому что можно, называется, сколько угодно говорить «Единая Россия», а вот как-то это на практике реализовать далеко не всем хочется. А вот тут у нас, понимаете, из Казани человек, из Ярославля человек, из Москвы, из Петербурга. Ну, то есть, действительно возникает какое-то вот это вот общение на уровне страны, которое очень для нас важно. Вот эти горизонтальные связи, по-моему, культурные, они очень важны. У нас тут будет и Роман Должанский из Москвы, который расскажет о спектакле великого Роберта Уилсона «Сказки Пушкина». И, собственно, это Рома же позвал.
И покажет. Ну, насколько я понял, он, будет видеопоказ, да?
Он, на самом деле, не имеет права по контракту показать спектакль целиком, поэтому он покажет фрагменты. Вот. Ну, я думаю, что этих фрагментов будет вполне достаточно для того, чтобы исчерпывающее представление о спектакле составить. Вот. Ну, вот спектакль, к сожалению, мы не можем привести, и потому что он не встанет на сцену Псковской драмы, и потому что он вообще невывозим. На самом деле, это очень сложный спектакль по свету, по декорациям, по всему. Вот. Но Роман Павлович, как вот человек, который давно дружит с Уилсоном, который сидел на всех его репетициях, он сможет рассказать подноготную всего этого, как это создавалось, что это значит. И это, ну, на самом деле, бесценная возможность, потому что Рома с этой лекцией выступает первый и последний раз.
Он, люди, да, далекие от театра, сразу спросят, а кто такой Уилсон?
Ну, Уилсон – это один из, может быть, четырех ведущих театральных режиссеров планеты. Там наряду с Робером Лепажем и пожилыми там Арианной Мнушкиной и Питером Бруком. Вот. Великий американский режиссер. Значит, что касается других лекций, ну, вот в пандан к нашей православной теме Нияз Игламов из Казани прочитает лекцию «Театр и ислам».
Да,
вот мне интересно. Кажется, что это, да, что это будет любопытно и для атеистов, и для верующих. Тем паче, что, видите, у нас вопросы и мусульманской культуры в последнее время и по внешнеполитическим причинам как-то стали нас больше интересовать. Да? И нам и интересно узнать, как театр в Татарстане среди набожных людей признается, он не признается.
А в исламском мире вообще существует театр как таковой?
Да,
интересно.
Существует театр.
Только он, наверное, какой-то специфический, нет?
Он специфический, но он очень активно развивается. В Иране очень активно развивается театр. Там локти голые нельзя показывать, а многое там можно. Но, опять же, есть очень много модификаций ислама, и Нияз Рауфович, человек удивительной образованности, он действительно человек университет. Он про все про это расскажет, и расскажет, как у них в театре Камала в Казани, там есть очень набожные актеры, один даже там, насколько я знаю, совершил хадж, и при этом играет в театре. Вот. Маргарита Георгиевна Ванишова, о которой я уже упоминал, расскажет о Пушкиниане современной, о Пушкине в современных постановках разных театров. И она обещает в свою лекцию включить и ее впечатления от фестиваля, от того, что она увидит на фестивале. Это будет такой элемент устной критики. Ну и Константин Александрович Учитель со своей лекцией о «Пиковой даме». Значит, Мейерхольд, Чайковский, Хармс. Очень интересный сюжет.
Да, действительно.
И у нас, видите, у нас два доктора наук. У нас Ванишова и у нас Учитель. Это, знаете, редкость на самом деле в гуманитарной сфере, особенно в искусствоведческой. Докторов наук очень мало. А вот тут целых два доктора. Ну и Майя Кучерская приедет, будет творческая встреча с ней и лекция о Лескове. Майя, она и блестящий ученый, и великолепный билетрист, как раз православного направления. Я думаю, что тут масса поклонников у нее, и современный Патерик, и тетя Мотя, все читали. Думаю, что придут и с удовольствием с ней встретятся, принесут книги подписать.
А вот вы знаете, Андрей, вот если резюмировать, действительно размахнулись, я бы так сказал.
Размахнулись, да. Это мы еще много про что не рассказали. Там есть еще и спектакль «Клима», и приедет сам Клим.
Да.
Там есть еще и «Сказки о рыбаке и рыбке» две. от двух режиссеров Ларис Маркиных такая у нас веселая история получилась. Мы познакомили двух режиссеров по имени Лариса Маркина, и они сыграют общий спектакль.
А вот Клим – это что-то под музыку Led Zeppelin, да?
Роллинг
Стоунс. А, Роллинг Стоунс.
Роллинг Стоунс, да. Значит, там есть немножко Моррисона, но в основном там…
А как это Пушкин монтируется с Моррисоном? Просто интересно.
Тут история
мысль такая,
такая,
что Пушкин был бы рок-музыкантом, если бы родился.
Но
в наши
это
дни.
Не совсем Пушкин в данном случае. Это какой-то актер, читающий Пушкина, который выходит в образе Мика Джаггера сначала, да. И сначала в его чтении сказки «Эпопея работники его балде» очень много внешнего. Он заигрывает с женщинами в зале, всячески там жеманничает, какие-то устраивает шутки, розыгрыши.
Пародируя Мика Джаггера, да?
Ну, он и Мика Джаггер пародирует. Он такая звезда, он любимец публики, он о себе. И постепенно, по ходу того, как он вгрызается в тексты Пушкина и подходит к загадочному, мистическому, страшноватому жениху Пушкина, да, он уже меняется. Это такая тема Клима, перерождения актера на сцене, выход на сцену как духовный опыт. И это, в общем, спектакль о духовном росте.
Интересно.
Но на самом-то деле тут при большом желании можно и с Пушкиным самим, не только с актером, найти параллели. Потому что юношеский Пушкин, мы знаем, что он такой бон-виван и немножко
бунтарь.
Простачок. И, этой темы в спектакле нету, но он, конечно, и бунтарь. Но пока он был совсем зеленый, конечно, он немножечко такой еще... юноша со свойственными юности заблуждениями. А в финале уже Пушкин – это человек мудрый, это человек более такой скорбный, смотрящий на жизнь уже иным, более трезвым взглядом. И это в спектакле тоже есть.
И вот под финал у нас звонок нашего постоянного, я так понимаю, радиослушателя, да? Анна Владимировна, вы? Алло. А звонок сорвался, увы. Зря я его анонсировал. Ну что ж, подводя некоторые итоги, наверное, мы пригласим, да, всех гостей фестиваля на премьеры, на спектакли, на лекторий, на конференцию. Да? То есть, двери открыты, в принципе.
Да, я надеюсь, что жители города придут на наш фестиваль, на их фестиваль. Если что не так, не обессудьте. На самом деле, с чистым сердцем и с добром, и с желанием сделать хорошее мы над этим фестивалем работали.
Ну, а в завершении программы я напомню нашим радиослушателям, что это была программа «Подстрочник». Вел ее Александр Донецкий. В гостях у нас был арт-директор фестиваля Андрей Пронин. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч в эфире.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.